Сегодня исполняется ровно год с президентских выборов в Беларуси, которые проиграл Александр Лукашенко и выиграла Светлана Тихановская. Президентских выборов, навсегда изменивших и страну, и режим, повлекших самые масштабные и продолжительные протесты в ее истории. Выборов, от которых никто и ничего особенного не ожидал, но они стали самым значимым событием в новейшей истории Беларуси и продолжают влиять на нее и сегодня. Давайте поговорим о том, как прошел этот год и где оказалась Беларусь сегодня. Это далеко не первый большой политический кризис для режима Александра Лукашенко. Только в 2015 году электоральный цикл для Лукашенко прошел без скандалов. После событий в Крыму и на юго-востоке Украины последний диктатор Европы резко сменил свою репутацию на президента-миротворца, хозяина главной переговорной площадки планеты. За этим исключением каждое большое политическое событие, начиная с самого прихода Лукашенко к власти, влечет за собой противостояние с обществом. 96-й год и конфликт с Верховным Советом, марши свободы в 2000-м, акции протеста в 2006-2010-м, последовавший тяжелейший экономический кризис с двукратной девальвацией в 2011-м, протесты против декрета о тунеядцах в 2017-м. Каждый из этих кризисов объединяла общая сюжетная рамка. Режим крайне резко реагирует на общественное недовольство, митинги жестко разгоняют, возбуждают уголовные дела. Спустя буквально месяц-другой противостояние сходит на нет, и страна возвращается к некоторому статусу кво, совершенно исчезая из новостной повестки. Здесь расчет, очевидно, был таким же. Генерал снова готовился к прошедшей войне. Превентивная посадка оппонентов, жесткий разгон протестующих, гроздь уголовных дел по результатам митингов и вновь в исходную точку, в точку вполне себе респектабельной европейской автократии. Конечно, мировые лидеры выражают глубокую озабоченность относительно прав человека, но чудесно торгуют, встречаются и жмут руки. Но Лукашенко недооценил главного. К середине третьего десятка лет его президентства белорусское общество безвозвратно изменилось. Те поколения, которые составляли базу его поддержки, те, кому он так успешно продавал ностальгию по советскому прошлому в 90-е нулевые, существенно сократили долю своего представительства в белорусском обществе по естественным причинам. Свыше половины избирателей в 2020 году не имели права голоса в 94-м, а свыше 10% на тот момент даже не родились. Он недооценил, насколько запрос на мнимую стабильность, на консервацию вот этого шаржа, на советскую власть, утратил свою актуальность. Насколько комично и ненормально смотрится инспекция главой государства совхозов и бодрые рапорты о посевных и уборочных в конце второго десятилетия 21 века. Как это все выглядит в глазах людей, которые родились в Европе, в общем социальном и культурном с ней контексте? Они отказываются понимать, почему их страна 15 лет мечтает о средней зарплате в $500, в то время как в соседней крошечной Эстонии, не обладающей тем набором фантастических преимуществ, которые есть у Беларуси, средняя зарплата почти втрое выше. Типичный политик-популист из 94 года.
Не, ну гроши вроде вам вовремя платят. Хоть небольшие, но платят.
Для российского зрителя можно сказать, что это нечто среднее между Аманом Тулеевым, Владимиром Жириновским и Юрием Лужковым. Да и уж не каждый российский-то зритель поймет аналогию. Ну, в общем, он успешно торговал продуктом из 94 года, четверть века. Но не заметил, как его покупатель из 94 года просто исчез. Нет, к сожалению, больше на свете той пенсионерки 30-го года рождения, для которой слово «исполком», советский флаг, герб и гимн, рассказы про ценовой контроль мягко ложатся на струны сердца. Избиратели, на которых работала политтехнология образа Лукашенко, в большинстве своем умерли. А остались избиратели, которые не весть вообще почему и за какую вину живут в одной из беднейших стран Европы. ВВП этой страны болтается между Габоном и Ливаном, а вся ее экономическая история – баланс между рецессией и стагнацией. Нет избирателей, благодарных за реставрацию советских декораций. Есть избиратели с большими вопросами к этим декорациям. Но главное, чего никто из белорусского руководства не успел заметить, это рождение настоящей политической нации, когда значимая часть общества готова к консолидированному политическому действию, к протестному голосованию за единого оппозиционного кандидата, к массовым акциям протеста. Автократии всегда удерживают три компонента – лоялистское ядро, апатия абсолютного большинства и меньшинство противников. На первые две категории работает пропаганда, к третьей применяется насилие. Но эта схема в Беларуси перестала существовать задолго до выборов, и это самым неожиданным образом проявилось в день голосования. Не получилось так, как всегда получалось. Лоялистское ядро приходит и голосует в поддержку, в то время как абсолютное большинство и оппоненты выборы игнорируют. Первые, потому что не интересуются политикой, вторые, потому что живут в мире, где все нарисуют или не хотят лезть в грязное дело и вот всякое такое. Именно такая схема обеспечивает безболезненные для организаторов фальсификации устрашения. Сторонники пришли, бюджетников привели, большинству безразлично, оппоненты остались протестовать на диване, в урнах и без того лежит победа, которую нужно лишь довести до красивых цифр, чтобы было не 55%, а 80%. Но случилось то, что случилось. Белорусское общество, несмотря на зачистку сильных кандидатов, смогло консолидированно проголосовать за Светлану Тихановскую. И 80% нарисованных Александру Лукашенко избиркомом уже не могли быть приняты. Речь не шла ни о каком устрашении или превосходстве. Речь шла о том, что выборы выиграла Светлана Тихановская, и Лукашенко просто не имеет права сидеть на своем кресле дальше. Одна из главных причин того, что я всю дорогу освещал белорусский политический кризис, именно в этом. Да, выборы в автократиях контролируемые, там происходят массовые фальсификации. Но фальсификации фальсификациям рознь. Финальная цифра может быть точно такой же, но есть огромная разница в том, что реально лежало в урнах. Явились ли граждане на консолидированное протестное голосование или остались дома, уверенные, что и без них все решили? В первом случае всесильный автократ услышит «Уходи!» на своем же пропагандистском мероприятии. Во втором – все через 3 дня забудут, что выборы вообще были. Мы понимаем, то, как на самом деле проголосовали избиратели, важнее, чем объявленные официально цифры. Но события лета 2020-го в Беларуси, где и машины электорального управления гораздо мощнее российской, и степень зачистки политического поля совсем иная – это не рассуждение. Это факт. Мы видели, как это работает. Когда люди проголосовали против, все не может дальше оставаться, как было. Неважно, что кто потом объявил. Более того, весь этот год мы наблюдали, насколько значимо это эфемерное и крайне неопределенное понятие легитимность. Насколько сложно и дорого становится править, когда она у тебя испарилась. Настолько сложно и дорого, что ты, когда-то самый хитрый политик Европы, способный одновременно эксплуатировать соседей с обеих сторон, вдруг падаешь в статус губернатора из дотационного региона России, приезжающего к Владимиру Путину с ежемесячным отчетом. А спустя год ты не только не возвращаешься в искомый статус-кво, но твое положение становится хуже с каждым днем. Никакие хитрости и многоходовочки, никакая ложь и манипуляции больше не работают, как раньше. Соседи больше не считают тебя странноватым автократом, у которого есть некоторые особенности, но можно работать. Теперь ты для них враг. Теперь ты режим-террорист, с которым и разговор соответствующий. Править становится настолько сложно и дорого, что всю вертикаль власти приходится формировать силовиками, обеспечивая свое правление исключительно насилием. Сейчас тут прервемся на рекламу и продолжим. Если вы интересуетесь современными технологиями, то знаете, что одно из самых перспективных направлений сейчас – это Data Science. Если собрать большой объем данных и проанализировать их, можно выявить закономерность и построить модель, которая позволит делать прогнозы. Ну, например, можно проанализировать информацию о клиентах банка и узнать, кто чаще не возвращает кредит. И таким людям отказывать. Анализируют это, конечно, не вручную, а с помощью нейросетей. Или вот, например, у NVIDIA есть система на основе искусственного интеллекта, которая мониторит состояние водителя и следит, чтобы он не заснул за рулем. Правда круто? Если вы хотите заниматься подобными вещами, рекомендую обратить внимание на курс Data Science от Skill Factory. За первый год обучения вы овладеете необходимой базой, чтобы фундаментально разбираться в предмете, понемногу поработаете с каждой специализацией, станете джуниор-специалистом и сможете решать любые задачи по Data Science. На втором году вы сможете выбрать одну из специализаций, в которой будете особенно сильны. К окончанию курса ваши знания будут соответствовать уровню middle-специалиста. 80% времени будете тратить на отработку полученных знаний на реальных кейсах. Курс заточен под то, чтобы создать у вас мотивацию, чтобы вы не забросили через пару месяцев. У вас будет ментор, который будет отвечать на вопросы, смотреть код и делать все, чтобы вы доучились до конца. Плюс еще есть чат, где можно общаться с однокурсниками и преподавателями. Это тоже мотивирует. Также можно самостоятельно регулировать нагрузку, идти в своем темпе и даже поставить курс на паузу, если уезжаете, например, в отпуск. Специалисты по Data Science сейчас очень востребованы. Зарплаты начинаются от 130 тысяч рублей. А с трудоустройством поможет карьерный центр Skill Factory. Если еще сомневаетесь, погуглите отзывы. Там многие говорят о высоком качестве обучения. Так что если хотите получить увлекательную, актуальную и высокооплачиваемую профессию, прямо сейчас переходите по ссылке и записывайтесь на курс Data Science. А с промокодом КАЦ вам будет еще и скидка 45%. Не упускайте шанс. Давайте вспомним, какой путь прошел Александр Лукашенко всего за один год. Год назад это был вполне респектабельный правитель. Да, его авторитарные методы не были ни для кого секретом. В стране преследовалось инакомыслие, оппозиционеров выдавливали из страны или сажали в тюрьму, выборы фальсифицировали, а протесты подавляли. Однако Лукашенко все еще оставался легитимным, хоть и неприятным президентом. Беларусь была площадкой для переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины. Треть валютной выручки в страны приносил парк высоких технологий. Но за этот год мы увидели цену потери легитимности. Причем эта цена последовательно возрастает. Хотя массовые избиения протестующих начались сразу после 9 августа 2020 года, Евросоюз ввел первые санкции лишь в октябре. Да и они показались укусом комара. В список попали 40 человек, самым высокопоставленным чиновником из которых был глава МВД, ну и секретарь Совета Безопасности. В общем, это скорее походило на обычное выражение глубокой озабоченности. Но затем санкции расширили, и тогда уже в списке появилась фамилия Лукашенко, причем дважды. Там был и сам белорусский автократ, и его сын Виктор. Руководитель государства, попадающий под персональные санкции, это уже событие довольно выдающееся, и обычно это происходит с диктаторами из стран третьего мира. А также в списках были глава администрации Лукашенко и его пресс-секретарь, то есть не силовики, а вполне обычные гражданские служащие. Это означало признание того факта, что именно политическое руководство страны несет ответственность за происходящее. Наконец, третья волна санкций пришла в декабре и принесла с собой запреты уже и для предприятий, в частности, Минского завода колесных тягачей и Белтехэкспорта. В январе у Беларуси отобрали право проведения чемпионата мира по хоккею, чего вообще никогда в истории раньше не случалось. Крупным спортивным соревнованиям наплевать на политический режим в стране. Наоборот, они даже любят всяких авторитарных правителей, потому что те не жалеют денег как на организацию турниров, так и на персональные вознаграждения для международных спортивных чиновников. Например, ближайший чемпионат мира по футболу вообще пройдет в Катаре. Ну, то есть перенос чемпионата мира по хоккею – событие довольно выдающееся. Ну а для Лукашенко, который любит позировать с клюшкой в руках и иногда гонять шайбу с Путиным, это был личный и довольно чувствительный удар. Весной Лукашенко решил захватить самолет, в котором из Афин в Вильнюс летел Роман Протасевич. Не то чтобы Протасевич представлял какую-то опасность для режима, но потерявший легитимность правитель не может справиться даже с таким оппонентом. У этого фортеля есть два результата. С одной стороны, Протасевич больше не ведет телеграм-каналов, зато с ножом у горла рассказывает про стальные яйца Лукашенко. Впрочем, каналы как велись, так и ведутся, никак не изменившись. Но с другой стороны, год назад в Беларуси была успешная авиакомпания «Белавия», а из аэропорта Минска можно было отправиться в любую точку мира, а теперь небо над страной фактически закрыто для европейских перевозчиков, а «Белавия» может летать только в Россию. Стоило ли овчинка выделки? Нам очевидно, что нет, но в системе координат нелегитимного правителя все выглядит по-другому. Чтобы насолить ненавистной Литве, в которую уехали многие политэмигранты, Беларусь завозит мигрантов из Ирака и переправляет их через границу. Это, конечно, вызвало определенный кризис в Литве, например, там закончилась колючая проволока. Но самому Лукашенко это не принесло ничего, кроме финансовых затрат на осуществление этой операции и очередного репутационного ущерба. Ну а совсем недавно мы могли наблюдать токсичность потери легитимности на примере кейса Кристины Тимановской. Рядовой корпоративный конфликт в команде по легкой атлетике попал на первые полосы всех мировых СМИ и закончился предоставлением спортсменке политического убежища в Польше по одной единственной причине. Нелегитимный правитель воспринимает любое противодействие как угрозу. Это понимает и он сам, и все остальные. И справиться с этим он уже не может. Наоборот, ситуация становится лишь хуже. Сказывается это все и на экономическом положении в Беларуси. Только за первый месяц протестов золотовалютные запасы страны сократились на 15%. Белорусы уже год стремительно забирают деньги из банков. Единственным спасением остается помощь от Путина, и именно поэтому Лукашенко, кажется, купил безлимитный билет на полеты в Россию. Но обратной стороной стал растущий госдолг страны, который придется обслуживать. Чтобы как-то улучшить ситуацию, Лукашенко вынужден идти на меры, напоминающие о советских временах. Например, он дал право Нацбанку конфисковывать валюту у предприятий, а в феврале в Беларуси ввели государственное регулирование цен на 62 категории социально значимых товаров, в том числе хлеб, крупы, мясо и колбасу. Ну и кроме того, власти повысили подоходный налог на резидентов того самого парка высоких технологий, чтобы уж окончательно отбить желание заниматься хай-теком. А чиновникам поручили экономить на всем. Например, в Брестской области судебным исполнителям запретили пользоваться электрочайниками, а также отправлять заказные письма. Держаться на чистом насилии, править против воли абсолютного большинства, звучит брутально, но очень плохо работает. Никогда не знаешь, откуда прилетит. Вот персональные санкции, вот фактически победители президентских выборов встречаются со всеми ведущими мировыми лидерами, включая президента США, и получают формальный статус в соседней Литве. Вот попытка надавить на Литву, наводнить ее мигрантами, которая в прошлом, скорее всего, бы удалась, ведь демократические политики редко готовы к прямому обострению. Но теперь это влечет лишь перекрытие полетов из еще одной страны, вообще из Ирака. Вот попытались показать сильную руку, вывести нелояльную начальству спортсменку с Олимпийских игр. На что раньше никто бы не обратил внимания, ну или в лучшем случае выразил бы озабоченность. Но сегодня репутация уже такова, что токийская полиция сразу берет ее под защиту. Еще вчера ты успешно паразитировал на имперских амбициях и самоизоляции российского руководства. Торговал беспошлинной нефтью, верстал свой бюджет, исходя из цены барреля, этот баррель не добывая. Занимался контрабандой на государственном уровне в рамках Евразийского союза. Использовал свою авиакомпанию и аэропорт своей столицы как главный хаб связи России со всеми врагами ее руководства. На этом транзитном положении построена вся твоя экономика и государственность с середины 90-х. Но буквально за 12 месяцев твоя собственная степень изоляции достигает такого уровня, что речь уже не идет ни о каком транзите и ни о какой контрабанде. Твоя авиакомпания приземлена, небо закрыто, санкции настолько жесткие, что нефть приходится закупать в Казахстане, российские компании уже не готовы ее поставлять. Соседи вдруг строят заборы, законодательные и физические. Даже главный продукт собственного экспорта, калийные удобрения, уже под угрозой фактического запрета на экспорт. О каком транзитном положении, о каком паразитировании на России здесь может идти речь? Страна, как с правовой, так и с географической точки зрения, буквально на глазах превратилась в черную дыру Европы, с которой никто не готов иметь никаких дел. Белорусские события – это не просто театр насилия, случившийся в близкой нам стране, как с точки зрения истории, языка и культуры, так и с точки зрения типа политического режима. Это история о том, насколько для таких режимов важны и болезненные электоральные мероприятия. Те самые выборы, которые, казалось бы, наглухо контролируют. Насколько этот контроль станет эфемерным, когда апатия общества будет преодолена? Насколько велика разница между фальсификациями устрашения, когда ты и так выиграл и повышаешь свой процент, и фальсификациями выживания, когда ты проиграл и правишь уже просто без каких-либо оснований на это?
Голосовал за Тихановскую! Встаем!
То, что вы голосовали, я верю, что вы голосовали за того человека, за которого вы говорите. У меня нет невозможности вам не верить. Но вы считаете, что точно так же проголосовала вся страна?
Да!
Все родные, все родственники, все голосовали!
Поднять руки всех, кто проголосовал против Лукашенко. Не важно, за кого.
Насколько велика разница между ситуацией, когда у тебя есть какая-то базовая поддержка, и попыткой править против воли абсолютного большинства? Сохранение Лукашенко у власти очень дорого стоит стране сразу с двух сторон. Со стороны настоящего это реальный экономический ущерб. Страна утратила свои транзитные преимущества, ее покидают высокотехнологичные бизнесы, а квалифицированные люди из конкурентных отраслей экономики стремятся переехать в соседние европейские страны, что сделать им достаточно просто. Редкий актив для страны, которая собирается развиваться, настолько же ценен, как люди с высоким человеческим капиталом, квалифицированные специалисты новой экономики, программисты, дизайнеры и инженеры. Прямые иностранные инвестиции, в которых экспортно-ориентированная экономика Беларуси отчаянно нуждается, это тема, которую можно закрыть вплоть до конца режима Лукашенко. Для тех инвестиций, которые не чувствительны к качеству политических институтов, к защите прав, Беларусь не интересна совсем. К их услугам Африка и Юго-Восточная Азия, страны с гораздо более дешевым трудом и активами, с лучшими перспективами роста. Долгосрочные же инвестиции, инвестиции в высокотехнологичную отрасль, единственный тип, который способен обеспечить Беларуси экономический рост, с учетом ее преимуществ, недорогого и квалифицированного труда, теперь будут держаться от страны как можно дальше. Не потому, что инвесторам страшно близки высокие демократические принципы и идеалы, но потому, что ковровые рейды силовиков в масках, возможность закрыть и отобрать собственность у кого угодно, произвольно посадить любого человека и долгосрочные инвестиции никак между собой не сочетаются. Каждое следующее действие Лукашенко с попыткой шантажировать соседей ради выхода из-под санкций будет приводить только к новым санкциям, причем со стороны ровно тех контрагентов, от которых Беларусь зависит более всего. Каждое следующее действие Лукашенко будет повышать ее зависимость от Российской Федерации, будет стоить ей суверенитет. Но главный ущерб – это не ущерб дня сегодняшнего, это ущерб будущему. Надо помнить, что насколько бы низко Лукашенко не просадил страну, именно с этого уровня придется начинать реформы. Каждый день режима сегодня аукнется завтра. С другой стороны, репутация Беларуси в Евросоюзе и США вполне однозначна. Даже сегодня, даже когда Лукашенко существует, европейские правительства и международные институции прямо заявляют о готовности поддерживать будущие реформы в стране. И все встречаются со Светланой Тихановской, которая олицетворяет будущую Беларусь. Хорошая новость именно в этом. Александр Лукашенко является единственной настоящей проблемой Беларуси, хоть и наносит ей сейчас огромный ущерб. Беларусь – это развитое, образованное общество. Общество взрослое, нерелигиозное, без фундаментального конфликта, спорных территорий или иных болезней, свойственных постсоветскому пространству. Нет ни одной причины, почему с уходом Лукашенко и стартом реформ страна очень быстро не догонит по уровню экономического развития своих восточноевропейских соседей или даже обгонит их, ведь у нее нет тех вызовов, которые стояли в момент распада социалистического блока. Лукашенко – большая проблема. Лукашенко страшно боится потерять власть, ведь ему некуда уйти. Он готов пожертвовать чем угодно – экономикой, будущим, жизнями, только бы сохранить власть. Но хорошая новость в том, что эта большая проблема – проблема единственная. До завтра.